Лукашин вдыхал полной грудью ночной пропахший сеном и молоком воздух, вслушивался в благостную тишину окружающего мира и не хотелось верить, что где-то на той же земле и под тем же небом рушатся громады городов. В муках и корчах умирают невинные люди. В избушке Лукашин осветился спичкой, чтобы не наткнуться на спящих колхозников. На секунду мелькнули руки и ноги неподвижных, словно распятых тяжелым сном людей. Духота, храп. А он-то, стоя у тлеющего костра, прислушивался, не скрипнет ли дверь, не выйдет ли к нему Анфиса. Да разве до того ей, когда она до упаду наработала за день, и снова в нем заговорила потревоженная совесть. Глава 32. Сенокос был в разгаре, а к людям взывали уже поля. Впрочем, в Пикашине жатва началась, как только забелели хлеба. Поздно вечером придет с покоса хозяйка. Нажнет сноп жита на своем участке, высушит за ночь на печи, а утром встанет, обколотит, размелит на домашних жерновах, слепит какой-нибудь хлебец, да, с ним и на пожню. И как ни тягостны были вести с фронта, а люди немножко приободрились, дождались-таки новины. На севере житом называют ячмень. Но скоро эта радость выгорела в суховее, который принес с собою август. В Пекашине началась жара. По утрам не схватывались белым дымком росы, ручьи и речонки пересохли, и к полудню листья вянули на деревьях. В знойном, добела раскаленном поднебесье, целыми днями метался пепельно-серый конюк, плакал пронзительно и тоскливо: «Пить, пить!» Леса затянула дымом, пахло гарью. Казалось, сама война вплотную придвинулась к Пекашину. Суеверный страх стал закрадываться в души людей. «А ну как сгорит картошка!» Единственная надежда каждого, что тогда живым в землю ложиться. Надеялись на Ильин день. Редко бывало, чтобы Илья не отбил гребь. Но в этом году погремело по краям, попалило в холостую молнию, и все. Только на третий день пролилась небольшая тучка, но зато так дружно, что с домашнего бежали бегом. Но когда поднялись в гору, опять засверкало солнце, а в деревне даже пыль не прибило. Темная синь, прорезаемая вспышками молнии, уходила в навины. И все-таки в этот день Лукашин был по-настоящему счастлив. Сегодня он первый раз попробовал взять в руки грабли. Дома, пошатываясь от усталости, он стащил с себя намокшую гимнастерку и замертво свалился на кровать. Его разбудил отчаянный стук в окошко. «Горим! Горим!» Не помня себя, он выскочил на крыльцо. В заспанные глаза больно ударило солнце. Надсадный перезвон железной плиты. Бум! Бум! Мимо по дороге с воплем и стоном пробежала растрепанная баба. «Пожар! Пожар! О, тошнехонько!» Лукашин кинулся на дорогу. С севера над лесом рукой подать огромными тяжелыми клубами выметывал густой белый дым. Да ведь это у сухого болота гектары победы! С ужасом подумал он и в то же мгновение представил себе масштабы надвигающегося бедствия. Хлеб! Хлеб в опасности! На задворках где-то возле конюшни заржала лошадь. Лукашин машинально, не думая, выхватил из изгороди кол и напрямик улицами и переулками побежал туда. У конюшни несколько женщин, конюх Ефим и Анфиса, запрягали партизана. Лукашин едва успел вскочить на задок телеги. Жеребец с места взял в карьер. По мосту отчаянно затрясло, загрохотало, вдогонку плеснулся тонкий пронзительный плач. «Мама!» Пыль, сосны, запах гари. При въезде в Навины телегу закидало из стороны в сторону. Там, что ни сажень, поворот. Лукашин, вцепившись рукой в дроговину, подпрыгивал, как мячик, бился спиной о чье-то горячее тело. Бум, 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 неслось из деревни. По дорогам, тропинкам бежали люди, что-то кричали. Топоры и лопаты ослепительно вспыхивали на солнце. Потом вдруг треск, крики, стоны. И Лукашин, больно ударившись плечом, свалился в канаву. Когда он вскочил на ноги, женщины и старичонка Ефим, повиснув на оглоблях, удерживали жеребца. Тот, весь мокрый, хрипя и пятясь дико назад, задирал косматую голову, вздымал огромные передние ноги, подогнутые в коленях, затрещали оглобли. «Гужи! Гужи рубите!» — закричала Анфиса. Лукашин бросился на помощь, но тут произошло невероятное. В воздухе мелькнули голые колени, и в ту же секунду он увидел Анфису на жеребце. Женщины шарахнулись в стороны. Тяжелый грохот, пыль. Меж кустов взвился белый платок Анфисы. Ошеломленный, тяжко дыша, Лукашин оглядел место катастрофы. Накренившаяся на бок телега, разбитое колесо. Потом, глотая пыль и обливаясь потом, он бежал по дороге, кого-то обгонял, кто-то обгонял его. Шум и гул стояли в ушах, в горле першило. Черная дымовая завеса, обложив полнеба, закрыла солнце, стало темно. И только отблески невидимого, скрытого за перелесками пожарища, трепетно пробегавшие по верхушкам деревьев, разрывали эту темень, да по сторонам вдруг вспыхивали в багровых отсветах полоски хлебов с поникшими колосьями. И всю дорогу, сквозь нарастающий шум и гул пожара, ему чудился жалобный, умоляющий звон колосьев. «Спасите, спасите!» Где, где он видел такое? В памяти встало лето прошлого года. Осиротевшие деревни, пожарища, неубранные поля. Ужас охватил Лукашина. «А ну как не задержать огня? Все погибнет, и хлеб, и люди, и деревня». Совершенно изнемогая, весь мокрый, он пересек ручьевину и взбежал на пригорок. Душная, знойная волна дохнула ему в лицо, и в то же мгновение ослепительный свет резанул по глазам. Но то, что он увидел затем, привело его в отчаяние. Из глубины леса шумом и ревом шла стена огня. И перед ней несколько маленьких черных фигурок, первыми прибежавших на пожар. Они метались между стволами деревьев, размахивали елками, отступали, осыпаемые тучами искры, и снова кидались на огонь. «Назад! Назад!» — закричал, что есть мочи, Лукашин. «Лес! Лес! Рубить надо!» Задыхаясь, давясь от дыма, он прямо по ячменному полю бросился в самое пекло. Через несколько минут по всей опушке леса яростно застучали топоры, лопаты, валили деревья, оттаскивали сучья, сдирали дерн, мох, багульник. Треск и грохот стояли кругом, дико ржали привязанные к ручьевине кони. Старые могучие ели вспыхивали, как факелы, и на людей, задыхающихся от жары, от дыма, сыпались мириады искр, летели раскаленные хлопья, головни, кора. Лукашин вместе с какими-то женщинами и подростками оттаскивал сучья, кустарник, хватался за кряжи, делал все, что можно было делать одной рукой. Мало-помалу в нем стал просыпаться командир. А как на флангах? Не забыли в суматохе? Прикрывая лицо рукой, он выбежал на окраину поля и, путаясь ногами в ячмене, побежал на левый край. Но там уже вовсю орудовали Степан Андреянович и Трофим. Розовая щепа летела из-под их топоров. Мишка Пряслин, как черт, вертелся вокруг них, отгонял елкой напиравший огонь. Лукашин побежал к сухому болоту. Ни неба, ни леса в той стороне. Все дым и дым. Огонь теперь подступил уже к самой опушке леса. Неимоверный грохот и стон стояли в воздухе. Падали ели, трещал кустарник. Диковинно вспыхивали розовым светом свежие пни. И горсточка женщин, стариков и подростков в беспамятстве била с разъяренной стихией. Потом он увидел Марфу. Она стояла одна на самом краю опушки, там, где лес переходит в сухое болото. Как уж она оказалась именно здесь, случайно ли, поставил ли кто ее, но Лукашин сразу понял, тут самое опасное место. Ведь если только огонь перекинется на сухое болото, тогда ничем не удержать его. В одно мгновение вспыхнут десятки гектаров, и огонь, словно понимая это, с диким остервенением рвался на простор, прыгал с одного дерева на другое. Вокруг Марфы ухало и гудело, смола закипала на деревьях, обгоревшие листья сыпались на нее с кустарника, а она... Огромная, вся багрово-красная, с черными, выбившимися из-под съехавшего платка волосами, вздымала над головой жердину и со стоном, уханьем крушила вокруг себя все, что попадалось под руку. Одна высокая, тонкая сосна никак не поддавалась, жердь не доставала до макушки. И тогда Марфа, отбросив жердь, ухватилась обеими руками за ее гладкий ствол. Сосна заскрипела, выгнулась дугой, но не треснула. «Чего рот разинул?» — прохрипела она. Лукашин, опомнившись, бросился к пню, вырвал топор и, подбежав, ударил по стволу. Резкая, режущая боль опалила его больную руку, но он удержал в руках топор. Потом он валил сосны и ели, рубил кустарник, оттаскивал сваленные деревья, пятился, отступал теснимый огнем. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем он разогнул спину. Люди все еще бились с огнем, но вдоль поля, белея свежими пнями, уже из конца в конец пролегла вырубка. Огонь, натолкнувшись на преграду, глухо и злобно догрызал остатки веток и багульника. И тогда он вдруг понял: выстояли. Ему хотелось крикнуть, обрадовать изнемогающих людей, но он едва смог пошевелить одеревеневшими, запекшимися губами. В тяжелом, удушливом чаду, медленно, как призраки, начали подниматься люди. Блестели топоры, лопаты. Вскоре все собрались на закрайке сухого болота, где еще недавно дрались с огнем Марфа и Лукашин. Тут было легче дышать, с болота немножко подувало, и дым относило на поле. Женщины, стряхивая пепел и копоть, осматривали обувь и одежду, вытирали грязь и сажу с лица, говорили, охали, дивились по бабье, и каждая заново переживала то, что случилось с нею. «Я содру-то с граблями прибежала, как память отшибла. А мы бежим с Василисой, плачем, слезы наши горят. Весной по зернышку собирали, а у меня живот спучило, не могу бежать. А у нас, жонки, как Анфиса-то на коня вскочила, я обмерла, эдкой леший убьет, думаю. Как ты уж и вскочил-то, Анфисюшка? А мы по мосту едем, душеньку вытряхивает, я за Ивана Дмитрича руками ухватилась, чул ли? Ты уж, Варк, промаху не дашь, знаешь, за кого ухватиться. Плат-то, плат-то у меня бабы, о, тошнёхонько, весь выгорел. Молчи-то со своим платом, хоть сама не сгорела. Да как же, плат-то этот брателка дарил, когда еще замуж выдавали. Все время в амбаре берегла. Зачем же было вот вчера вынимать?